уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день.
Давайте начнем с новостей. ЦБ оставляет прежнюю ставку, ключевую ставку, 7,75. Но и заявление Эльвиры Набиуллиной: повышение ключевой ставки в 2018 году достаточно для возвращения инфляции к 4% в первой половине 2020 года. Это заявление Эльвиры Набиуллиной. А почему оставили?
Ну, действительно, к сожалению, новости не случилось. Исходя из текущего курса доллара и снижения темпов роста инфляции, вполне можно было бы 0,25 и отстегнуть. Но я прекрасно понимаю Эльвиру Сахипзадовну и ее консервативную политику на фоне непредсказуемости санкций. Уж очень динамичный парень Трамп, то он по голландским высотам выступает через Твиттер с радикальнейшими предложениями, то вновь звучат призывы в Европарламенте ужесточить санкционную политику по отношению к России. Поэтому некий запас прочности не повредит. Но как только мы перешагнем 63,5 за доллар, я считаю, возникнет просто крайняя необходимость снижать градус накала и уходить хотя бы в 7,5. По году, если удастся выйти на те плановые задачи, которые Эльвира Сахипзадовна ставит перед собой, считаю вполне реалистичным уйти на 7,25, что, в общем-то, серьезно подстегнуло бы реальный сектор, особенно в области строительства, производства строительных материалов, ну и, в общем-то, развития потребительского рынка.
Но это же не отменяет того, что те же санкции будут постоянно дамокловым мечом висеть над Российской Федерацией и над возможными последствиями для нашей экономики.
Действительно, ни в коем случае не отменяет, но создание серьезных золотовалютных резервов, с одной стороны, с другой стороны, значительный профицит внешнеторгового баланса ставит перед нами задачу, чтобы тоже не перегреть экономику, и инвестиционная активность нужна. К сожалению, запланированные государством инвестиции в основные фонды, в основной капитал представляются не очень значительными, и поэтому снижение ставки рефинансирования – один из важнейших инструментов.
Насколько это может подстегнуть нашу экономику, если говорить о возможных масштабах? Ну, предположим, с 7,75 уходим до 7,25. Ну, как вы, не то что прогнозируете, но как вы, скорее, желаете.
Я думаю, 0,2-0,3% это добавит.
К ВВП.
К ВВП, да.
Можно ли будет говорить о росте реального сектора после этого?
Ну, сейчас, к счастью, и растет реальный сектор в основном. Финтех, конечно, это тоже важная история, но, тем не менее, мы видим, что программа импортозамещения начала давать свои плоды, особенно в части таких отраслей, как радиоэлектронная промышленность, очень существенный рост. Буквально на днях был годовой отчет крупной структуры внутри Ростеха, это электронный кластер, куда входят несколько холдингов, и рост гражданской продукции с 16% до 23%, ну, это сумасшедшая победа, и я считаю, что диверсификация ОПК дает существенные резервы по производству высокотехнологичной продукции, причем не только с точки зрения импортозамещения, но и с точки зрения выхода на внешние рынки, поскольку она вполне конкурентоспособна.
Как раз хотел уточнить, за счет чего вот это происходит, та самая диверсификация? Нашли как потребителя где-то за пределами Российской Федерации или все-таки в Российской Федерации востребована продукция нашего Ростеха?
В большей степени это импортозамещение, и здесь нас понуждают к импортозамещению санкции, их роль весьма и весьма позитивна, но нельзя не отметить, что электронный кластер Ростеха достаточно активно выходит на внешние рынки, в том числе и Западной Европы, высококонкурентные рынки, сложной продукцией, в том числе это и медицинская продукция, электронная продукция. То есть, действительно, есть вполне приличные успехи.
Давайте тогда к Западной Европе обратимся. Брексит у нас переносится, не то чтобы отменяется, но, по крайней мере, отложили. 29 марта он не состоится точно, уже две даты фигурируют. Или 12 апреля, если на следующей неделе не договорятся, или 22 мая, если в парламенте Великобритании наконец проголосуют за те условия Европейского Союза, которые предлагаются Великобритании, и тогда процесс отложится, но уже, по крайней мере, будет идти. А что вы прогнозируете?
Скорее всего, в парламенте не удастся британскому достичь единства, но затягивание Брексита приводит к очень нехорошим результатам для британской экономики. Существует неопределенность, из-за которой крупные корпорации выводят, в том числе и в Голландию, и в Германию, свои штаб-квартиры. Мы видим замедление темпов роста и производства, и услуг в финансовой сфере. И здесь, конечно, Британия несколько заигралась. Можно выразить ей сочувствие в этом вопросе, хотя, если взять ее миграционную политику, то здесь британцы проявили свойственную им мудрость и максимально обезопасили свою страну от тех рисков, которые неизбежно возникают из-за необдуманной политики Евросоюза по отношению к мигрантам и к представителям радикальных религиозных течений.
Мы-то почему так пристально наблюдаем за этим Брекситом?
Ну, на самом деле, для нас тоже немаловажно настрой Европарламента. Мы видим, что он сейчас негативен, что даются крайне не честные оценки и предвзятые оценки нашей политики, и проводится политика сдерживания по поводу поставки энергоресурсов на европейские рынки. Понятно, в чьих интересах это происходит, но старая и сильная Европа, прежде всего это Германия, Австрия, Италия, Франция, достаточно жестко отстаивают свои национальные интересы. Энергетическая безопасность для них крайне важна, они прекрасно понимают, что сжиженный газ, а в первую очередь речь идет о поставках газа на европейские рынки, это очень мобильный продукт, где лучше конъюнктура, туда он и пойдет. А наши трубы, они, это константа, которая на долгие десятилетия, и, опять же, на 25-30% цена дешевле, это очень существенная преференция.
Хорошо, но, опять же, возвращаюсь к Брекситу, вы полагаете, Российская Федерация проиграет, если этот Брексит по жесткому сценарию состоит?
Вы знаете, я думаю, что чем больше будет внутренних хлопот среди наших западных друзей, тем лояльнее они будут относиться к России, и те обострения, которые сейчас происходят и в Европарламенте, на самом деле нам выгодны, поскольку у немецких, австрийских, французских предпринимателей очень четкий тренд на все-таки обретение через экономический суверенитет, политического суверенитета. И политика американцев, особенно в плане навязывания очень высоких платежей за их же базы за рубежом, Трамп сказал, что полная компенсация затрат плюс 50% маржа. Ну, вы знаете, это круче, чем бандитская крыша, и поэтому, может быть, даже стоило бы поучиться, с какими странами дружить с точки зрения их экономического благополучия, и как эту дружбу капитализировать в интересах собственного населения. Я думаю, что целый ряд крупных, с экономической точки зрения, ближневосточных стран, устав от неопределенности и подвижности американской политики, при наличии политической воли со стороны России, были бы рады обрести союзника, который бы обеспечивал им политический суверенитет.
Коля, вы уже упомянули Трамп, тогда давайте отдельно остановимся на признании голландских высот территории Израиля. Об этом он написал в Твиттере, вы это уже сегодня вспоминали. Только что беседовали с Виктором Эскиным, известным израильским публицистом. Так вот, он говорит, что в принципе это решение в интересах Российской Федерации, поскольку Соединенные Штаты Америки, ну, не то чтобы создают прецедент, прецеденты уже были, но в очередной раз подтверждают, что да, границы можно пересматривать и после Второй мировой войны.
Вы знаете, сильным прецеденты не нужны. Я очень надеюсь, что мы обладаем политической волей, которая поможет нам, не ссылаясь на прецеденты, отталкиваться только от наших эгоистичных национальных интересов. Поэтому разрушение международного права, а Трамп именно намеренно и целенаправленно его разрушает последние несколько лет, снижая и уровень влияния ВТО, и различных структур Организации Объединенных Наций, не добавляет стабильности в мире. И, конечно же, попытка узаконить аннексию Голанских высот в пользу Израиля – это очень опасный шаг. К сожалению, предположение, что Трампу скучно и он резвится с помощью Твиттера, не отвечает действительности. Умный, сильный политик, который в рамках буфонады, тем не менее, жестко продвигает национальные интересы, и здесь, конечно, нужно очень внимательно следить за теми трендами, которые происходят.
Разрушение международного права, мы говорим уже несколько лет. Но если вернуться к интересам Российской Федерации, то Трамп как раз создает то самое пространство для маневра, будь то организация, Всемирная торговая организация, будь то территориальный спор, какой хватает на планете Земля. Мы же сами часто сетовали на несправедливые зачастую правила ВТО, на то, что это будет в ущерб в том числе и нашим производителям, но сейчас как будто бы появляется возможность как раз использовать то, что делают Соединенные Штаты, или нам это уже не по карману?
Не могу с вами согласиться в этом вопросе, потому что условия нашего присоединения к Всемирной торговой организации были не самыми хорошими из-за того, что мы затянули переговоры. Почти 20 лет велись переговоры по условиям вступления в ВТО.
Ну, потому что те условия, которые нам предлагали, они были еще хуже.
Нет, на старте условия были замечательные, мы затянули, затем по мере вступления других стран и возникновения политики сдерживания по отношению к России условия стали ухудшаться, и мы вступали на не очень хороших условиях. Причем процесс адаптации к этим условиям тоже был очень сложен. Сейчас мы адаптировались, мы научились пользоваться в том числе и международными судами в этом вопросе, и поэтому именно сейчас разрушение ВТО нам невыгодно. Любой пересмотр правил игры, которым мы адаптировались, если не мы меняем правила игры, это для нас издержки. Я считаю, что здесь позиция, консолидированная в рамках БРИКС, и в первую очередь китайская, индийская история для нас более интересны. Поэтому, отстаивая свои права в рамках ВТО, мы получим больше преференций, чем будет хаос, который нам не выгоден.
Можем ли мы рассчитывать на консолидированную позицию БРИКС, когда, например, Дональд Трамп приглашает уже Бразилию присоединиться к Североатлантическому альянсу?
Ну, рассчитывать-то мы можем, конечно, но учитывая поведение наших союзников, когда дискриминировали наших олимпийцев, это, ну, даже это не экономический, а такой условно-политический вопрос, говорит о том, что нужно проводить разумную политику, политику возможного, верить в чьи-то добрые слова и в искренние отношения, это было бы чрезвычайно наивно, но, тем не менее, ситуативная дружба, она, в общем-то, нужна.
То есть здесь, вы полагаете, союз как раз возможен?
В данном вопросе, конечно, конечно.
Давайте посмотрим, что еще происходило. Хотелось бы отдельно поговорить по поводу происходящего с Боингом. Ну, тем, кто не в курсе, на всякий случай напомню, что те катастрофы, которые происходили с новейшим самолетом, по последним данным, как будто бы случались из-за определенных технических, ну, не то чтобы неисправностей, но дефектов в конструкции самолета.
В первую очередь, наверное, в алгоритмах управления в определенных режимах, можно бы так было сказать.
Да, так будет корректнее, и в Соединенных Штатах ведется по этому поводу расследование. Здесь отдельно, конечно, хотелось бы понять позицию Российской Федерации в этом вопросе.
Ну, у нас такая же позиция, как и у других стран. Самолет, данная модель представляет определенную опасность. Соответственно, и полеты этой модели на территории России запрещены. Мы, скорее всего, скорректируем планы закупок по данной модели, и поскольку уж сейчас можно провести эту коррекцию, и мы видим, что наши шаги навстречу экономические Соединенным Штатам не приносят никаких экономических преференций, я считаю, что было бы целесообразно увеличить долю закупок в Airbus. Если мы придерживались некого паритета в объемах поставок, то сейчас нам ничего не мешает таким образом выразить собственную неудовлетворенность американским лобби, которая заинтересована в экономических отношениях с Россией, и тем самым поддержать европейцев в вопросе создания рабочих мест.
То есть говорить про импортозамещение было бы сегодня некорректно. Понятно, что у нас пока суперджеты в проекте, все еще существует МС-21, который необходимо дорабатывать, доделывать и заменять кое-какие детали на российские.
Во-первых, нас очень жестко прижимают с композитами, и японцы, и американцы отказались поставлять связующие. Наверное, есть определенный оптимизм. Буквально 3 недели назад мы проводили выездное заседание, посвященное разработке композиционных материалов на базе Новочеркасского политехнического университета. Бывший руководитель Роскосмоса, а ныне председатель научно-технического совета Ростеха и Роскосмоса Юрий Николаевич Коптев принимал участие. Ряд руководителей ведущих предприятий композитной отрасли, в том числе и аэрокомпозит из Ульяновска, именно то предприятие, которое выпускает «Черное крыло» для МС-21. Во-первых, у нас сейчас достаточно приличные собственные разработки. Во-вторых, Китай продвинулся очень далеко и вполне может заменить, но тем не менее существуют процессы сертификации. Это приведет к небольшому, но затягиванию по серийному производству МС-21-х. Кроме того, мы с нетерпением ждем, когда ПД-14 до конца уже будет готов к серийному производству.
Это двигатель вы имеете?
Двигатель, поскольку первые поставки МС-21 предполагалось укомплектовывать американскими двигателями Pratt & Whitney. И здесь, чем быстрее наши двигатели-строители смогут нарастить необходимые объемы, тем больше независимости мы получим в сбытовой политике. Не секрет, что и у Ирана были намерения приобрести сухой суперджет, но поскольку в кооперации с рядом европейских стран и поставщиками из Америки он создавался, то сертификат конечного пользователя было получить очень сложно. То есть, таким образом проводится политика сдерживания нашей экспансии на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией.
То есть, здесь на что-то рассчитывать не можем, можем только... Как это? Продемонстрировать свое неприятие политики Соединенных Штатов Америки, закупая у европейцев, которые тоже вводят в отношении Российской Федерации санкции, самолеты. Так выходит?
Ну, я думаю, что в любом случае нам нужно проводить более жесткую политику, сигнализируя, когда мы довольны, а когда недовольны. Ну, допустим, Германия и Франция активно отстаивают Северный поток второй, да, ну, почему не дать бонус их экономикам? Если американцы, не заморачиваясь, скажем так, с аргументами, продолжают усиливать давление, ну, надо сказать свое фи.
Вы полагаете, это как-то поможет Российской Федерации в
плане налаживания? Обязательно. Вот если мы не будем реагировать адекватно, к нам будет очень поверхностное отношение. Если мы будем злы и мстительны, то к нам будут относиться подобающим образом.
Хорошо, принимается. Ну, еще одна тема, которую хотелось бы затронуть, это закон об умных дефибрилляторах. Он давно, я так понимаю, обсуждается, и вы один из инициаторов, идеологов этого законопроекта. Чего вы добиваетесь?
Очень тяжелая судьба у этого закона. Впервые я отреагировал 2 года назад на инициативу ряда производителей и экспертов медицинского сообщества изменить ситуацию в нашей стране с оказанием помощи при внезапной остановке сердца. Очень много трагедий приходит в наши дома из-за того, что нарушается ритмика электрических импульсов сердца, и порой абсолютно здоровый и еще не возрастной человек прямо на улице умирает, начинает умирать. Если в течение 3-4-5 минут человеку оказывают помощь, перезапускают наш мотор, то все проходит замечательно. Если же и 70-80% людей выживают, если в течение первых 5-6 минут получают такую помощь. Затем каждая минута промедления – это минус 10%. Каковы масштабы этого бедствия? Ну, по оценкам различных экспертов и интерполируя с зарубежной статистикой, мы можем, спроецируя на численность нашего населения, говорить о 250-300 тысяч случаев внезапной остановки сердца в год. Причем значительная часть из этого числа приходится именно на вот эту аритмию, которая возникает и которая может быть скорректирована. Даже если мы, конечно же, не можем перекрыть эту возможность оказания помощи для каждого, дефибрилляторы и за рубежом, и у нас будут размещаться в местах массового скопления людей, это железнодорожные вокзалы, крупные транспортные узлы, аэропорты, киноконцертные залы, большие спортивные сооружения. Но даже по самым скромным оценкам 27-30 тысяч жизней в год мы можем спасти. С конца 80-х годов опыт применения автоматических наружных дефибрилляторов успешно накапливается в ведущих европейских странах, Японии, США. Прибор прост, легок, весит всего 1,5 килограмма, не нужны никакие навыки, и именно в этом и заключается смысл. Сейчас оказать подобную помощь может только врач. Даже фельдшер и медсестра не имеют права помочь. Автоматический наружный дефибриллятор представляет собой маленький ящичек, открывая который, раздается голос, который тебе подает несколько команд. Ты, оголяя грудь, приклеиваешь два электрода, нажимаешь кнопку, а дальше искусственный интеллект, сделав за 20 секунд кардиограмму, понимает, нужен ли импульс, в этом ли проблема, и в случае, если он считает, что это нужно, а прибор никогда не ошибается, как показывает практика, тот, кто оказывает помощь, нажимает кнопку «Старт», и человек возвращается к жизни. В первом чтении закон принят, огромную роль сыграли экспертные советы партии «Единая Россия», несмотря на то, что было очень двойственное заключение из правительства, Минздрав все-таки пытается сохранить необходимость обучения, чтобы не каждый мог оказывать такую помощь, мы считаем это избыточным, и потеря времени здесь недопустима, каждый день это десятки и сотни жизней, поэтому было принято решение и в рамках партийного проекта «Локомотивы роста» это продвижение современных технологии в различных отраслях, в том числе и в отрасли медицинских товаров, а здесь нам удалось провести импортозамещение. То есть сейчас 3 завода в России наладили выпуск дефибрилляторов.
Автоматические
наружные дефибрилляторы, которые лучше по качеству зарубежных, лучше по качеству и дешевле на 30-40%. Один такой дефибриллятор стоит от 100 до 115 тысяч рублей. На страну нам их требуется, ну, порядка 30-35 тысяч.
Это же ничто.
Один дефибриллятор – это одна жизнь. Вот вы можете представить, за 100 тысяч рублей спасти жизнь человека в год. И вот очень хорошие дефибрилляторы выпускают на Уральском оптико-механическом заводе, входящем в холдинг Швабы госкорпорации Ростех. Мы демонстрировали его, в том числе и на пленарном заседании, и закон в первом чтении был единодушно поддержан. Надеюсь, что к лету он будет принят во всех трех чтениях, а с января мы сможем спасать жизни наших сограждан, и нам станет лучше.
С нами Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 37 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Я бы хотел сейчас опять обратить внимание на ленту информационных агентств. Дело в том, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина по-прежнему у нас главный ньюсмейкер последних, по крайней мере, нескольких минут. Но вот из последних заявлений: ЦБ ожидает ускорения роста экономики Российской Федерации во втором полугодии благодаря реализации нацпроектов. При этом предыдущие сообщения скорее свидетельствуют о том, что ЦБ будет и дальше придерживаться монетарной политики, то есть сдерживать инфляцию в Российской Федерации. Я не очень понимаю, на какой экономический рост мы, в принципе, можем рассчитывать, если мы сознательно как будто бы гасим рост потребления ради сдерживания инфляции, при этом рассчитываем на то, что экономика будет расти.
Ну, прежде всего, она будет расти, это неизбежно, за счет реализации нацпроектов. Саккумулированы огромные деньги, которые будут вливаться в экономику, и, соответственно, будет увеличиваться спрос, прежде всего, для реализации инфраструктурных проектов на различные оборудования, машины, механизмы, строительные материалы. Но здесь есть и определенная угроза, поскольку повышенный спрос может разогнать инфляцию. И я склонен согласиться с Эльвирой Сахибзадовной, что в районе от 5 до 6% в этом году будем находиться в инфляционном поле, но для этого будет необходимо очень жестко придерживаться тезиса: тарифы естественных монополий, инфляция минус, социальные выплаты, инфляция плюс. То есть, если инфляция 5% по году, тарифы естественных монополий должны расти по принципу 5 минус, минус 1 или минус 0,5, но быть меньше инфляции.
А вот естественные монополии только с вами не согласятся.
Ну, есть Федеральная антимонопольная служба, есть комиссии по тарифам, необходима жесткая политическая воля, и все будет хорошо. А вот что касается социальной защиты населения, об этом говорил президент, то здесь, конечно, необходимо хотя бы небольшое, но превышение над инфляцией социальной защиты людей. И потребительский спрос должен формироваться не только за счет крупных государственных проектов, но и прежде всего через увеличение зарплат, возможностей малого и среднего бизнеса, который не яхты покупает и дворцы за рубежом, а развивает производство, формирует заказы на инновационное развитие. Вот именно туда и необходимо обеспечить приток денег.
Так у малого и среднего бизнеса сейчас как раз акции-то скорее вниз, ну, ровно потому, что те решения, которые принимались, свидетельствовали о том, что, да, сейчас государство старательно собирает все возможные налоги, сборы для того, чтобы обеспечить свою безопасность в финансовом плане.
Не совсем согласен. Я считаю, что реализация нацпроектов – это не только крупные контракты для ведущих компаний. Все это будет мультипликативно распределяться вниз на исполнителей второго и третьего уровня. Ну, а кто будет строить дороги, кто будет изготавливать металлоконструкции для мостов, вантовые канаты для вантовых мостов и прочее, прочее.
Ну, точно не малый бизнес.
Малый и средний бизнес. Вы знаете, я видел во многих городах, ну, взять тот же Ульяновск, как совсем малый бизнес на моих глазах превращался за 2-3 года в уверенный средний бизнес, вырастая от там, 5, 10, 15 миллионов в год продукции до 500-600. Хорошее качество, хорошая квалификация персонала позволяет на нашем рынке очень быстро проходить этот путь. У нас рынок не очень плотный, у нас есть разрежения, которые способствуют росту талантливых ребят, бизнесменов, но здесь, конечно, существуют проблемы с административной нагрузкой. Не случайно премьер говорил о гильотине, которая должна упростить жизнь бизнесу.
Регуляторная гильотина, которая еще будет обсуждаться, я так понимаю, год, прежде чем вырасти в какие-то более-менее конкретные решения.
Вы знаете, мы видим уже процессы, на самом деле. Видим процессы, и, кстати, было очень любопытно, новые формы, в том числе и организационные, работы министерств. Вот сейчас идет процесс переезда в Москва-Сити из старых зданий трех министерств. Это Министерство связи, энергетики и промышленности. Причем все три министра сидят на одном этаже, Я посмотрел вот эти вот open space офисы, да, когда руководители даже не рядовые, не то что там начальник отдела, начальники департаментов сидят фактически с сотрудниками, и здесь уже ты за закрытыми дверями в тиши кабинетов не будешь решать, как говорят современная молодежь, личные шкурники. Здесь все на виду, прозрачно, видно, и мне кажется, вот такие вот новые подходы, они очень важны для малого бизнеса, поскольку внизу будут располагаться, уже располагаются приемные, куда очень легко попасть. Вот консолидация и переформатирование формы работы, я думаю, перед нами откроют новые перспективы.
Нацпроекты могут стать полноценным драйвером российской экономики, или здесь скорее будет только статистическая поправка?
Ну, применительно к медицине, да, Авиценна сказал, и все яд, и все лекарство, все зависит от дозы. Сконсолидированы огромные деньги, и мы действительно можем воспользоваться историческим шансом и сделать очень большой не шаг, а прыжок вперед. Но очень много зависит и от внешнеполитической конъюнктуры, от того, насколько правоохранительные и надзорные органы будут эффективно работать, с одной стороны, делая неизбежным наказание за правонарушение, но, с другой стороны, не исходить из палочной отчетности и не высасывать из пальцев нарушения, прессуя малый и средний бизнес.
Об этом говорили еще, когда реформировали полицию, вернее, милицию, делая из нее полицию.
И говорили, это было 10 и будут лет назад. Говорить, но мы с вами не можем не заметить, что ситуация стала лучше. Я вспоминаю, какая была ситуация там 15, 10 и 5 лет назад, динамика неплохая, и это признают в том числе и мировые экспертные организации, продвигая нас довольно быстро вверх по рейтингу удобства ведения делового климата. Уже нет той таможни, которая была, с бесконечными поборами, с перегрузами и с прочими техническими ухищрениями. Мы видим, уже другой стала полиция. Слушайте, ну я отменял 2 дня назад свои права. Да, вот 10 лет они у меня были, пришло время менять. Сайт госуслуг, я записываюсь на конкретное время. Я потратил, придя минута в минуту, едва успев, всего 20 минут на то, чтобы отдать документы, сфотографироваться и получить права. Я просто вспоминаю, что было 10 лет назад. Кстати, осенью выезжал, встречался с коллегами в Германии, с парламентариями, и один из них, председатель партии, достаточно крупной альтернатива для Германии, Йорг Мойтен, увидев, как я оплачиваю штраф дочери автомобильный, находясь в Германии через сайт госуслуг, внимательно изучив квитанцию с ее нарушением, удивился и сказал: «Как, вы живете в каком-то фантастическом мире, мы о таком даже мечтать не можем». Вот вам и продвинутая Германия.
Как тогда объясняете пессимизм наших предпринимателей, которые ссылаются прежде всего на такие показатели, как повышение ставки НДС, и уже так пессимистично смотрят в свое будущее, не очень верят в разговоры о регуляторной гильотине, сомневаются в том, что когда-нибудь формулировка «хватит кошмарить бизнес», воплотится в жизнь, ну и так далее?
Вы знаете, у нас есть большой минус в нашей ментальности национальной – это патернализм. И нам свойственно так постановать, вместо того, чтобы использовать возможности. Мне кажется, что увеличение НДС, конечно, приветствовать было нельзя, но если правительство приняло решение консолидировать финансовые ресурсы для решения больших национальных задач, то более справедливого механизма, чем НДС, то есть равномерное распространение его на всех жителей, на все предприятия, более честного механизма придумать было нельзя. Я не сторонник увеличения налоговой нагрузки с целью консолидации финансовых ресурсов для решения мегазадач. Мне кажется, что здесь стоило бы решать данную проблему через эффективность использования тех ресурсов, которые есть. Но если уж было принято решение наполнить бюджет деньгами для решения, в том числе и крупных инфраструктурных задач, то НДС – это было лучшее решение.
У меня последнее уточнение по экономическому росту. Не так давно был изгнан, припровожден, не знаю, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин с парламентского часа, вернее, с правительственного часа в Государственной Думе. Ну, официальные объяснения, которые последовали, это его повествование о том, как будет развиваться экономика Российской Федерации, не удовлетворило депутатов Государственной Думы. При этом мы, опять же, возвращаясь к этому, рассчитываем на некий экономический рост. Если вас не удовлетворяет даже министр экономического развития с его докладом, тогда о чем мы можем говорить?
Вы знаете, вопросы были не к Орешкину, а к ситуации. Ситуации, когда в рамках реализации, в том числе и госпроектов, очень долго доводятся деньги до регионов. То есть, как правило, регионы не уверены, что они получат ресурсы, которые в бюджете заложены. Соответственно, начинали проводить конкурсные процедуры только тогда, когда деньги поступали в бюджет. И вопросы, которые звучали в адрес Орешкина, они, конечно, не были там риторическими, но тем не менее на эти вопросы должны отвечать не только Минэк, но и Минфин, и весь экономический блок правительства. И здесь просто, ну, скажем так, Орешкину немного не повезло, поскольку те данные, которые он приводил, были слегка устаревшие, ну, на несколько недель, потому что процесс доведения денег до субъектов Российской Федерации достаточно динамичен. А с другой стороны, депутатов и руководство Думы не устраивала ситуация, когда вполне возможно сорвалось бы в этом году реализация тех национальных проектов, которые должны были набрать существенные обороты. И именно поэтому были получены определенные разъяснения, в том числе премьер Дмитрий Анатольевич Медведев очень четко сказал, что нынешнее законодательство не мешает, начиная с 1, ну или со 2 января, расторговывать контракты, потому что если есть в бюджете, не ждите деньги, деньги будут. Конечно, глядя на прошлые там 3-4-5 лет, мы понимаем, что не всегда деньги приходили. Но сейчас, когда руководитель правительства говорит о жестких режимах доведения и соблюдения бюджетного правила, бюджетной дисциплины, я считаю, что и регионы изменят отношения. Поэтому Орешкин просто попал в некомфортную ситуацию не потому, что он совершил какие-то ошибки. Просто приход члена правительства из экономического блока создал благоприятную ситуацию для того, чтобы Дума могла озвучить серьезные тревоги, которые были услышаны Медведевым, и, в общем-то, был послан сильный сигнал.
Я напомню, с нами Владимир Гутенёв, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Сейчас пришло время уже для вопросов нашей аудитории и ваших комментариев. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм «Говорит МСК». Бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Далее.
Добрый день. Я хочу сказать, что все организации международные, они очень вредоносные. Они работают только на Запад, коллективные. И, кстати, Организация Объединенных Наций была создана для того, чтобы создать Израиль, незаконную организацию, которую Господь Бог разрушил. А теперь они, получается, захватывают, как он, Большой Израиль Великий, да? А
тигр... Короче, напрасно мы ориентируемся на какие-то международные организации и ждем от них чего-то хорошего для Российской Федерации. У них свои интересы и точно не наши.
Вы знаете, я думаю, что для сильных и имеющих политическую волю стран международные организации – это дополнительные возможности. Если же мы отгораживаемся забором и не принимаем участие в активной политике, мы несем определенные издержки. Поэтому, к сожалению, есть сформированные правила мировой игры, и нам нужно потихонечку менять их под себя.
Несколько вопросов однотипных. Контакты с альтернативой для Германии были законными? Кто их санкционировал? Спрашивают несколько сразу слушателей наших.
Ну, а почему они незаконные? Это партия, которая занимает третье место в Бундестаге, у них 14%, они входят в Европарламент, и более того, я не просто контачу, я дружу с председателем партии, не побоюсь такого слова, он со своей супругой по моему приглашению приезжал в прошлом году на молодежный форум «Инженеры будущего», который мы проводили в Ульяновске, где съехались 2000 молодых инженеров-конструкторов, зажигал там не по-детски и пользовался очень большой популярностью, ну и, соответственно, почему было не нанести ответный визит, где я встречался с представителями и ХДС, и ХСС, и зелеными, но в том числе и «Альтернатива для Германии». Встреча с нашими оппозиционерами для англичан и американцев – это норма, ну а почему же мы будем святее Папы Римского?
235-й. Можно экономический вопрос? А как наше государство защищено от того, что если вдруг все наши собственники-акционеры продадут свои акции предприятий за рубеж, например, как утеря контроля России над компанией «Русал», с чем останется народ, спрашивает Скиф?
Ну, я думаю, такой опасности нет, поскольку для реализации пакетов акций стратегических предприятий необходимо разрешение государства. Во-вторых, если приходит зарубежный собственник на нашу землю, вложивший свои деньги и заинтересованный в том, чтобы хотя бы не прогореть, он приносит и новые механизмы управления, и привносит новые технологии. Мы видим на ряде предприятий, которые активно создавали на территории России немцы, испанцы, и, в общем-то, это благо. Поэтому жесткое требование по зарплатам, налогам, исполнению социальных обязательств, и милости просим к нам в гости.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел задать вопрос уважаемому гостю. Вот прозвучало два момента, которые меня поразили. Первый момент касается дефибрилляции, да, дефибрилляторов, когда было сказано, что фельдшерам их применять нельзя. Это значит, если ко мне приедет бригада скорой помощи в составе фельдшера с дефибриллятором, то я должен буду как бы ограничить его для применения этого аппарата. Это первый вопрос. И второй. Всем можно оплачивать штрафы за других, ну там за детей, за родителей, или только вашему уважаемому гостю? Спасибо.
Конечно, всем. Вы просто через сайт госуслуг вводите номера машин, по которым вам сообщают, что на этот номер выписаны штрафы. Таким образом, я контролирую, как мой сын и дочь соблюдают правила дорожного движения. Если приходит штраф, и я вижу, что он пришел на эту машину, я звоню и говорю: злодей, ты почему ехал на 10 км в час быстрее, чем нужно было? Будешь наказан. Вот, и, соответственно, слежу, чтобы дети вовремя оплачивали штрафы. Я думаю, что каждому из нас это доступно через сайт госуслуг, поэтому призываю вас зарегистрироваться.
Так вы оплачиваете или они оплачивают?
Ну, когда я увидел, что истекает срок, и почему-то ребенок не оплатил, я, соответственно, в данном случае оплачивал я. Вот. Что касается дефибрилляторов, то сейчас действительно только реанимационная бригада, которая приезжает, имея в скорой помощи более сложный механизм, это не переносной наружный дефибриллятор, а для оказания реанимационной помощи кардиобригады оказывают подобную помощь. Что касается, еще раз хочу сказать, доступа неограниченного круга лиц, это попытка, точнее, не попытка, а желание решить проблему, когда врачи добраться не могут. Вот торговый ли центр, аэропорт, у вас 4, 5, 6 минут, ну, 10 минут максимум. И вот отмаркированный дефибриллятор, я не знаю, там, зеленым или красным крестиком, который находится на месте, которое доступно для всех, если вот он в течение, там, 5 минут окажется рядом с вами, вы будете жить, причем без каких-то последствий. Ведь каждая минута задержки, даже если удастся вернуть к жизни, это может быть, ну, поражение тех или иных зон головного мозга, что, в общем-то, сильно снизит качество вашей жизни.
Хотелось бы обратить, опять же, внимание на ленту информационных агентств. Дело в том, что здесь новости, которые касаются в том числе и тех тем, которые мы обсуждали. Например, уже поступают заявления о том, что Российская Федерация планирует для внутренних нужд закупить порядка 860 как раз самолетов МС-21. Заявляют и о том, что не понадобится перепроектирование черного крыла после замены материалов, комплектующих на российские. Ну и Медведев поручил оперативно внести в правительство законопроект, либерализующий уголовную ответственность за валютные нарушения.
Отлично.
Проголосуйте за?
Конечно, конечно. Чем либеральнее экономика, тем больше экономический рост.
Как бы да, но все последние действия как подсказывают, что мы не очень сейчас склонны либерализовать нашу экономику.
Ну, разнонаправленное действие, с вами согласен, но есть направления, где ощутимые успехи.
Хорошо, давайте еще один звонок, 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Алексей меня зовут.
Да, Алексей.
Я бы хотел поддержать вот эксперта касательно дефибриллятора. Буквально, знаете, неделю назад были в Италии, маленький городочек, озеро, набережная, и на набережной установлен дефибриллятор. И вот прям наше удивление было, когда в таком общественном месте установлен такой прибор, и, безусловно, конечно, у нас в стране тоже нужно эту практику.
Вы спасибо. Знаете, если позволите, я добавлю. В идеале я вообще вижу такую систему, что на тревожный номер можно позвонить с телефона, находишься ты где-то на пляже или видишь подобный случай, или гуляешь в сквере и видишь человека, который находится в такой ситуации. Звонишь, и распределенные по территории мегаполиса квадрокоптеры с дефибриллятором, он весит всего там 1.5-2 килограмма, оперативно прилетают на точку позиционирования твоего телефона. И я вот думаю, что это интересная история не столь далекого будущего, благодаря которому удастся сохранить не 25-30 тысяч жизней в год, а 40-50.
Пока они оперативно падают у нас, те квадрокоптеры.
Ну, прекращайте, прекращайте. Даже пытаются. Детишки прекрасно летают и
детишки,
снимают.
Детишки, да. А как только доходит до какого-нибудь...
До Почты России,
услуги,
да?
Да. То вот здесь возникают определенные затруднения.
Ну, бывает, бывает.
Почему не создана государственная служба по санкциям и антисанкциям, чтобы координировать работу по импортозамещению и быстро реагировать на новые санкции, спрашивает Михаил.
Ну, вы знаете, есть специальные комиссии, и они действительно замечательно созданы. Вот в Минпромторге работают прекрасно, и они дают серьезные преференции, даже не просто ценовые преференции, а дают ресурсы финансовые для того, чтобы провести импортозамещение в чувствительных областях. Ну, и я надеюсь, что специальные органы, которые есть в каждой стране, занимаются активно и контрсанкциями. Тем более мы слышим, что теперь под видом турецких яблок из братской Белоруссии не будут приходить яблоки, я не знаю, там, итальянские, что тоже, в общем-то, хорошо.
Пожалуй, что мы больше не успеем, хотя вопросов в комментариях со стороны нашей аудитории довольно много. У нас дорогу сделать не могут даже в Москве.
Ну, ответим какие, в следующий
какие
раз,
коптеры,
еще не вечер.
Вы
да.
о чем вообще спрашивает джекпот? Ну и много подобных вопросов, которые касаются различных отраслей нашей экономики. Но это, правда, действительно, возможно, уже в следующий раз. Это был Владимир Гутенев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо, Владимир Владимирович, приходите еще.
Всего доброго, удачи вам.